Глава 2. Бабушка-отец. Последний отпрыск славного рода. Деды не стало. На Горийском кладбище прибавилась еще одна могила. Под кипарисовым крестом у корней громадной чинары спала моя деда. В доме наступила тишина, зловещая и жуткая. Отец заперся в своей комнате и не выходил оттуда. Дед ускакал в горы. Я бродила по тенистым аллеям нашего сада, вдыхала аромат пурпуровых бархатистых розанов и думала о моей матери, улетевшей в небо. Михако пробовал меня развлечь. Он принес откуда-то орленка со сломанным крылом и поминутно обращал на него мое внимание. «Княжна, матушка, глянь-ка, пищит!» Орленок действительно пищал, изнывая в неволе, и своим писком еще более расстравлял мое сердце. «Вот и у него нет матери», — думалось мне. «И он, как я». И мне становилось нестерпимо грустно. «Михако, голубчик, отнеси орленка в горы. Может быть, он найдет свою деду», — упрашивала я старого казака, в то время как сердце мое разрывалось от тоски и жалости. Наконец отец вышел из своей комнаты. Он был бледен и худ. Так худ, что военный длиннополый бешмет висел на нем, как на вешалке. Увидя меня с печальным лицом, бродившую по Чинаровой аллее, он подозвал меня к себе, прижал к груди и шепнул «Тихо-тихо!» «Нина, чем ипотарас акварелла?» Голос у него был полон слез, как у покойной деды, когда она пела свои печальные горные песни. «Сакварелла!» — прошептал еще раз отец и покрыл мое лицо поцелуями. В тяжелые минуты он всегда говорил по-грузински, хотя всю свою жизнь находился между русскими. «Папа, милый, бесценный папа», — ответила я ему, и в первый раз со дня кончины мамы тяжело и горько разрыдалась. Отец поднял меня на руки и, прижимая к сердцу, говорил мне такие ласковые, такие нежные слова, которыми умеет только дарить чудесный, природой избалованный Восток. А кругом нас шелестели чинары, и соловей начинал свою песню в каштановой роще за Горийским кладбищем. Я ласкалась к отцу, и сердце мое уже не разрывалось тоскою по покойной маме. Оно было полно тихой грусти. Я плакала, но уже не острыми и больными слезами, а какими-то тоскливыми и сладкими, облегчающими мою наболевшую детскую душу. Потом отец кликнул Михако и велел седлать своего Шалова. Я боялась поверить своему счастью. Моя заветная мечта побывать с отцом в горах осуществлялась. Это была чудная ночь. Мы ехали с ним, тесно прижавшись друг к другу, в одном седле, на спине самой быстрой и нервной лошади в горе, понимавшей своего господина по одному слабому движению повода. Вдали высокими синими силуэтами виднелись мохнатые горы, внизу бежала засыпающая кура. Из дальних ущелий поднималась седая дымка тумана, и точно вся природа курила нежный фимиам подкрадывавшейся ночи. «Отец! Как хорошо все это!» — воскликнула я, заглядывая ему в глаза. «Хорошо». Тихим, точно чужим голосом ответил он. И, вглядевшись пристальнее в его черные, ярко горящие зрачки, я заметила в них две крупные слезы. Должно быть, он вспомнил деду. «Папа», — тихо произнесла я, как бы боясь нарушить чарующее впечатление ночи, «мы часто будем так ездить с тобою?»
«Часто, голубка, часто, моя крошка», — поторопился он ответить и отвернулся от меня, чтобы смахнуть непрошенные слезы.
В первый раз со дня кончины мамы я почувствовала себя снова счастливой. Мы ехали по тропинке между рядами невысоких гор в тихой долине Куры, а по берегам реки вырастали по временам в сгущающихся сумерках развалины замков и башен, носивших в себе печать давних и грозных времен. Но ничего страшного не было теперь в этих полуразрушенных бойницах, откуда давно-давно высовывались медные тела огнедышащих орудий. Глядя на них, я слушала рассказ отца о печальных временах, когда Грузия стонала под игом турок и персов. Что-то билось и клокотало в моей груди. Мне хотелось подвигов, таких подвигов, от которых ахнули бы самые смелые джигиты Закавказья.
Мы только к рассвету вернулись домой. Восходящее солнце заливало бледным пурпуром отдаленные высоты, и они купались в этом розовом море самых нежнейших оттенков. С соседней крыши минарета мула кричал свою утреннюю молитву. Полусонную, снял меня с седла Михако и отнес к Барбале, старой грузинке, жившей в доме отца уже много лет. Этой ночи я никогда не забуду. После нее я еще горячее привязалась к моему отцу, которого до сих пор немного чуждалась. Теперь я ежедневно стерегла его возвращение из станицы, где стоял его полк. Он слезал с шалова и сажал меня в седло. Сначала шагом, потом все быстрее и быстрее шла подо мною лошадь, изредка потряхивая гривой и поворачивая голову назад, как бы спрашивая шедшего за нами отца, как ей вести себя с крошечной всадницей, вцепившейся ей в гриву. Но какова была моя радость, когда однажды я получила шалова в мое постоянное владение. Я едва верила моему счастью. Я целовала умную морду лошади, смотрела в ее карие выразительные глаза, называла самыми ласковыми именами, на которые так щедра моя поэтичная родина. И шалый, казалось, понимал меня. Он скалил зубы, как бы улыбаясь, и тихо, ласково ржал. С получением от отца этого неоценимого подарка для меня началась новая жизнь, полная своеобразной прелести. Каждое утро я совершала небольшие прогулки в окрестностях Гори, то горными тропинками, то низменным берегом Куры. Часто я проезжала городским базаром, гордо восседая на коне в моем алом атласном бешмете, в белой папахе, лихо заломленной на затылок, похожая скорее на маленького джигита, нежели на княжну славного аристократического рода. И торгаши-армяне, и хорошенькие грузинки, и маленькие татарчата все смотрели на меня, разиня рот, удивляясь моему бесстрашию. Многие из них знали моего отца. «Здравствуй, княжна Нина Джаваха!» — кивали мне они головами и хвалили к моему огромному удовольствию и коня, и всадницу. Но горные тропинки и зеленые долины манили меня куда больше пыльных городских улиц. Там я была сама себе госпожа. Выпустив поводья и вцепившись в черную гриву моего вороного, я изредка покрикивала: «Ай да, шалый, ай да!» И он несся как вихрь, не обращая внимания на препятствия, встречающиеся на дороге. Он скакал тем бешеным галопом, от которого захватывает дух, и сердце бьется в груди, как подстреленная птичка. В такие минуты я воображала себя могущественной представительницей амазонок, и мне казалось, что за мною гонятся целые полчища неприятелей. «Ай да! Ай да!» — понукала я моего лихого коня, и он ускорял шаг, пугая мирно бродивших по улицам предместий поросят и барашков. «Делиакыс!» — кричали маленькие татарчата, разбегаясь в стороны, как стадо козлят, при моем приближении к их аулу. «Шайтан, девчонка!» — твердили старухи, сердито грозя мне высохшими пальцами и недружелюбно поглядывая на меня из-под седых бровей. И любо мне было дразнить старух, пугать ребят и нестись вперед и вперед по бесконечной долине между полями, усеянными спелой кукурузой, навстречу теплому горному ветерку и синему небу, манящему к себе своей неизъяснимой прелестью. Как-то раз, возвращаясь с одной из таких прогулок с тяжелой виноградной лозой в руках, срезанной мною на ходу во время скачки при помощи маленького детского кинжала, подаренного мне отцом, я была поражена необычайным зрелищем. На нашем дворе стояла коляска, запряженная парой чудесных белых лошадей, а сзади нее крытая арба с сундуками, узлами и чемоданами.